православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Велохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Сегодня последний день Страстной Седмицы, Великая Суббота. Мы вспоминаем о пребывании Спасителя в гробе и готовимся встретить пресветлый праздник Пасхи. Уже через 12 часов в полночь во всех храмах раздастся это вечное приветствие «Христос воскресе». По традиции, накануне Воскресения Христова мы встретились с Высокопреосвященным Серафимом, митрополитом Пензенским и Нижнеломовским, чтобы поговорить об этом великом празднике и о наиболее важных и ярких событиях в жизни Пензы православной. Радиоверсию этого интервью вы услышите прямо сейчас в рубрике «Слово архипастыря». А во второй части нашей программы – беседа с Александром Мраморновым, кандидатом исторических наук, секретарем научно-редакционного совета по изданию трудов Поместного собора 1917-18 годов. Александр Игоревич побывал в нашем городе с презентацией издания и после нее нашел несколько минут для интервью программе «Мир православия».
Слово архипастыря.
Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство, Христос воскресе.
Здравствуйте, воистину воскресе.
Владыка, пользуясь случаем, хотел бы по традиции задать несколько вопросов, актуальных и ярких, из жизни Пензенской епархии. И, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что самым важным у нас остается строительство Спасского собора. В апреле исполнилось уже 6 лет с того, как была заложена сопредельная Благовещенская церковь. Сейчас уже в Черне можно сказать, что стройка завершена, идет отделка, штукатурка. Скажите, вы довольны темпами работы?
Конечно, нет, потому что хотелось бы, чтобы строительство было быстрее продвигалось, чтобы, так скажем, может быть, больше принимали людей участие в этом строительстве. Но на то есть объективные обстоятельства. Прежде всего, конечно, и кризис, который сейчас есть, наверное, как многие свидетельствуют, и церковная структура, пожертвований стало немного меньше. Вот, люди, так скажем, не могут уже выделять каких-то больших сумм на строительство, и поэтому, безусловно, конечно, мы сейчас не так быстро, как бы хотелось, проводим строительство. Но все-таки у нас есть определенные сроки, и я думаю, что до конца 2017 года собор будет все-таки достроен.
Еще об одном историческом храме хотелось бы поговорить. Буквально 2 недели назад вы впервые совершили богослужение в храме нерукотворного образа Спасителя в архиерейском доме, в котором все дореволюционные архиереи бывали, молились. Скажите, сейчас как вы планируете? Это будет ваш домашний храм или какие-то общественные богослужения там тоже будут периодически совершаться?
Первое, конечно, назначение – это будет домовый храм непосредственно, потому что, собственно говоря, архиерейский дом, он имеет 2 храма. Это приходской в честь Воскресения Христова, который отмечает сегодня престольный праздник свой. Вот. И старый храм, который был устроен еще первым архиепископом Гаем, который в 1799 году приехал на эту кафедру, ну и, наверное, примерно где-то в это же время поселился в этом доме. Поэтому, так скажем, вот этот храм, он действительно исторический, и я бы хотел еще обратить внимание на то, что вы сказали, безусловно, все архиереи молились в этом домовом храме, потому что храм Воскресения Христова, он был построен уже в середине 19 столетия архиепископом Варлаамом. Это архиепископ, нам, наверное, больше пензенцам известен как человек, который, можно сказать, дал путевку в жизнь Василию Осиповичу Ключевскому, потому что именно этот архиерей отпустил его из семинарии и дал разрешение на поступление в Московский государственный университет, что, собственно говоря, и способствовало быть Василию Осиповичу великим историком и вошедшим, так скажем, таковым в историю России и мировую историю. Поэтому событие, которое произошло буквально 2 недели тому назад, оно, собственно говоря, стало тем событием, которое завершило восстановление архиерейского дома. Конечно, так скажем, мы еще будем что-то делать, безусловно, по приведению территории, прилегающие к, так скажем, в порядок. Но уже вот в перестройках и в отделочной работе архиерейского дома ничего не осталось, слава Богу. Это труд, который длился очень долго. Решение о передаче архиерейского дома было принято в далеком 1997 году. И фактически с 1998 года, с большими перерывами, правда, но мы приступали к отделке этого дома. И сейчас, можно сказать, я бы даже, наверное, дерзнул сказать, что сейчас архиерейский дом, в котором мы сейчас и записываем это интервью, наверное, как мне кажется, никогда не видел такого благолепия, которое есть сейчас. Поскольку я читал воспоминания многих архиереев, проживавших в этом доме, и фактически все из них писали о том, что то жили на втором этаже, третий ремонтировался, то жили на третьем этаже, второй и первый ремонтировались. То есть постоянно были какие-то проблемы, потому что дом довольно-таки большой. Ну и это не всегда являлось, так скажем, первой задачей архиереев по реставрации этого дома. Поэтому, вспоминая даже времена святителя Иннокентия, который писал о том, что застал этот дом вообще в ужасном состоянии, когда не было стекол, гулял ветер в доме. И, собственно говоря, постоянно из-за этого случались пожары, потому что печки не могли нормально функционировать, а их было очень много, и уследить служащим дома за этим невозможно было. Мы даже знаем известную историю жизни и жития святителя Иннокентия, когда он служил как раз в храме нерукотворенного образа и даже не заметил, что в доме случился пожар. Это как раз вот именно об этом доме.
Но архиерейский дом сейчас это не просто официальная резиденция, не только памятник истории и архитектуры. По вашему благословению, здесь действует духовно-просветительский центр при епархиальном управлении. Самая яркая, наверное, его составляющая – это архиерейский детский хор, который уже не раз и не два сопровождал ваше богослужение. Скажите, какие видите дальнейшие пути развития центра?
Ну, как я и говорил, по-моему, или год назад, или к Рождеству, что в наших планах создание музыкальной школы полноценной, вот, для всех желающих. Ну и, безусловно, конечно, уже такой, как бы, сверхнагрузка, это будет хор, который будет участвовать в архиерейских богослужениях. Кроме того, я хотел бы сказать, что при архиерейском доме создана еще и типография, где трудятся дети, ну, точнее уже, можно сказать, взрослые люди-инвалиды, которые совместно проходят, так скажем, такую социализацию благодаря благотворительному фонду «Благовест», вот, ну и нашему небольшому участию в том, чтобы они действительно смогли найти себя в этом мире. Ну и вот в частности, наверное, 7 сейчас человек работает в нашей типографии, которая занимается прежде всего и изготовлением, печатанием наших журналов, летописца, наших брошюр различных и небольших книг. Ну и кроме того, безусловно, конечно, принимает заказы для всех тех, кто пожелает, чтобы вот хорошо, качественно, недорого, так скажем, оформить ту или иную какую-то прокламацию, либо те или иные брошюры, или даже, может быть, какие-то небольшие книги.
Действительно, Владыка, вот с Благовестом уже Пензенская епархия не первый год сотрудничает, и еще я упомяну, что и арт-кафе «Квартал Луи» тоже, в общем-то, функционирует на площадях Пензенской епархии. Новый проект Благовеста, дом Вероники, если я не ошибаюсь, название, да, тоже при вашей непосредственной поддержке осуществляется. На ваш взгляд, вот эта вот программа адаптации ребят с ограниченными возможностями к взрослой жизни, насколько она важна, насколько она актуальна? Ведь можно сказать, ну это капля в море, это все равно ничего не меняет.
Да, действительно, в общей ситуации российской это ничего не меняет, конечно, но, собственно говоря, если каждый из нас будет об этом заботиться и прилагать хотя бы маленькие усилия к этому, то, безусловно, конечно, ситуацию возможно изменить. Потому что вот представьте, сколько мы уже за эти два года создали, 2,5 года создали проектов. Ну, прежде всего, вот упомянутый квартал Луи, да, то есть это дом, который приспособлен для жизни 8 инвалидов, которые, собственно говоря, являются работниками нашей типографии, которая находится при епархиальном управлении. И сейчас вот создается, Марья Алексеевна, новый проект при нашей поддержке. Это дом Вероники. Это дом, в котором уже будут люди, которые не смогут социализироваться в этой жизни, потому что это инвалиды лежачие. Вот. Но все равно для всех них мы будем стараться заботиться о том, чтобы как, насколько возможно поправить их здоровье и, с другой стороны, не оставить их без внимания. Ну, представьте себе, что если этот дом будет рассчитан там, на 15 человек, то я считаю, что это уже довольно-таки солидное количество людей. Я близок стал к этой теме сразу после того, как узнал, к сожалению, вот до этого не был информирован, что эти дети, которые содержатся в особых домах-интернатах, после того, как достигают совершеннолетия, сразу же отправляются в дом инвалидов. То есть я не говорю, что это как бы такая вот беда совсем необратимая, но при всем том для них закрываются, собственно говоря, все двери. Вот. Чем занимается сейчас, например, арт-холл квартал Луи? Именно тем, что эти люди, они востребованы. То есть создана группа, да, которая проводит там концерты. Да? Вот. Создана там, скажем, у них студия фотографическая. Да? То есть тоже на всех наших мероприятиях, и кроме наших мероприятий тоже на массах других, это дети-инвалиды, которые занимаются фотографией и, собственно говоря, занимаются очень успешно и творчески. Кто-то из этих людей поэт. Мы выпустили уже две небольшие брошюры. Сейчас, по-моему, уже выпускается солидная книга этого автора. Вот. Кто-то занимается, как я уже сказал, там, скажем, типографией. Кто-то занимается, там создано у них целое, можно сказать, маленькое кафе такое, да? Кто-то занимается там выпечкой, коктейлями и прочим-прочим. Просто люди действительно себя чувствуют востребованно в этом мире. И я думаю, что если бы в нашей области было создано еще несколько таких проектов, то фактически мы бы каким-то образом решили этот вопрос уже. Я думаю, что мы будем стараться это направление развивать. И кроме дома Вероники, может быть, появятся еще какие-нибудь дома, которые, собственно говоря, будут обращать внимание простых людей на вопросы инвалидов.
Кажется, действительно замечательно, что и люди с ограниченными возможностями находят какое-то свое место в жизни. И еще мы в прошлом интервью об этом говорили, храм шаговой доступности, пенсии появляются люди здоровые, дееспособные получают тоже возможность бывать чаще в храме Божьем. Но еще такой момент. С наступлением теплого времени года все больше люди стремятся попасть не только в приходской храм, но и побывать в святых местах. Пензенцы отправляются в Дивеево и к блаженной Матроне Московской в Москву. Вот скажите, а насколько популярны местные святыни? Соловцовка, Семиключья, монастыри Пензенской митрополии? Есть такая проблема, что люди больше в Дивеево едут?
Нет, проблема, безусловно, конечно, есть, поскольку я, как бы, скажу доступным языком, эти места, они более разрекламированы, более пользуются какой-то популярностью, хотя я бы хотел, например, обратить внимание, уже не говоря о тех названных местах вами, которые, собственно говоря, все равно пользуются популярностью, и приезжают туда люди из Саратовской области, вот, из Мордовии, то есть из соседних наших областей, они там бывают все-таки и в Олейнивке, на Семиключье. Ну вот, в частности, мы сейчас тоже буквально через две недели будем проводить, дай бог, целый такой большой крестный ход, который будет охватывать три, даже четыре района области. Вот. Этот крестный ход будет совершаться с иконой Божьей Матери, именуемой Нижнеломовская. Я бы как раз вот хотел обратить внимание всех на эту святыню, которая как-то немножко остается у нас без внимания. Это, наверное, я бы сказал, единственная такая древняя святыня, которая находится на территории Пензенской области, и которая стопроцентно сохранилась, именно та икона, которая явлена была некому, так скажем, убогому казаку на источнике под Нижним Ломовом. И, собственно говоря, там до 1918 года находился самый известный в Пензенской области монастырь. Сейчас, конечно, от этого монастыря осталось только одно здание, которое мы вынуждены тоже разобрать в этом году, для того, чтобы на этом месте начать строительство нового корпуса, потому что оно непригодно для проживания. Но все остальное было полностью разрушено. И вот единственное, что осталось, это небольшая вот эта икона, Нижнеломовская икона Божией Матери, с которой традиционно до революции совершались крестные хода. И вот теперь, сразу после Жан Мироносец, то есть второго, точнее уже это будет третье воскресенье по Пасхе, вот, мы будем совершать крестный ход от Нижнего Ломова до города Пенза. И вот эта икона побывает в городе Каменка, в Макшане, побывает в окрестных селах и доберется до Пензы, и в Пензе побывает во всех храмах. Это прежде всего, конечно, чтобы к святыне могли приложиться многие люди. Да, и с одной стороны, чтобы узнали. И уже к своему празднованию, то есть к июлю месяцу, когда празднуется Казанская икона Божьей Матери, в том числе и Нижнеломовская, она вернется вновь в монастырь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы действительно люди немного больше обратили внимание на наши местные святыни. И, безусловно, конечно, посещая Дивеево и Москву, и, может быть, даже за границу, Иерусалим и Афон, не забывали о своих местных святынях.
Владыка, а если человек, пензенец или гость нашего края, еще нигде не бывал, с чего бы вы рекомендовали начать знакомство с пензенцем?
Безусловно, конечно, с Казанской иконы Божией Матери, которая находится пока еще в Митрофановском храме, и с мощей святителя Иннокентия, потому что это главная святыня нашей Пензенской области, и здесь, в Пензе, они являются самыми доступными. Вот. Казанская икона – это благословение царя Алексея Михайловича, который после... точнее, на начало строительства города-крепости прислал вот эту икону. Она хранилась до 20-х годов в кафедральном соборе, потом ввиду различных событий, ну, прежде всего, конечно, связанных с революцией, с гонением на церковь, она меняла свое место пребывания и фактически вот уже с 30-х годов находится в Митрофановском храме, где мы еженедельно, в воскресным дням, совершаем ей особое акафистное пение. Ну и мощь святителя Иннокентия – это особая для нас святыня, поскольку это первый святой, канонизированный на Пензенской земле. И, собственно говоря, его мощь является, так скажем, неким таким действительно символом и благословением нашего святого града.
Ну, так с особым чувством хотел вот следующий как раз вопрос у святителя Иннокентия задать. По вашей инициативе, по вашему благословению, год назад мы начали работу над подготовкой к его 200-летию со дня кончины, подготовкой его собрания творений. Скажите, каким вы видите итог этой работы? Это, условно говоря, ряд книг на полке, или это действительно возможность, чтобы наши земляки, и не только земляки, больше узнали об этом?
Безусловно, конечно, это будет, во-первых, это будет вообще только частью того, к чему готовим к торжествам святителя Иннокентия, то есть 200 лет со дня его представления. Я уже могу с уверенностью сказать, что тогда мощи будут находиться в кафедральном соборе. И, конечно, это будут особые торжества, которые мы постараемся провести с пышностью не меньше, чем 200-летие епархии. Потому что святитель Иннокентий – это, ну, действительно, это человек, архиерей, который, собственно говоря, Пензенскую епархию духовно утвердил, зародил, невзирая на то, что он был не первый архиерей. Конечно, мы не умаляем трудов и владыки Гая, и его последователей, в том числе и предшественников, владыки Афанасия, которого пришлось отпевать самого святителя Иннокентия. Но при всем том, за свой короткий промежуток времени святитель Иннокентий – это духовный лидер, который, я уверен, будет оставаться навсегда таковым в Пензенской земле. И его прославление – это только лишь, так скажем, утверждение того почитания, которое народом было совершаемо вплоть до 2000-летнего юбилея Рождества Христова со дня его кончины. Поэтому, безусловно, конечно, будет проведен ряд мероприятий больших, в том числе, конечно, наверное, венцом которого станет и богослужение торжественное в день представления святителя Иннокентия. Ну и, безусловно, конечно, вот этот труд, это некий такой будет большой вклад в то, чтобы пензяки и все те, кто пожелает, раскрыли для себя действительно вот эту многогранную, очень великую личность, потому что я думаю, что как раз вы, кто занимается непосредственно, так скажем, составлением этого прекрасного большого сборника трудов святителя Иннокентия, столкнулись с теми действительно талантами, которые святитель Иннокентий за 37 лет своей жизни как бы воплотил, смог воплотить в жизнь. Это действительно вот такая вот яркая искра, которая зажигает пламя веры, пламя, так скажем, уважения к своей русской культуре, к христианской культуре. Наверное, в каждом человеке, который глубоко проникнется и столкнется с этой великой личностью святителя Иннокентия.
Владыка, в завершении нашей беседы, не так давно в одном из слов святителя Иннокентия на Страстную Пятницу прочел его мысль о том, что вот даже римский сотник пред крестом воскликнул все Сын Божий, а мы зачастую даже в Страстную неделю забываем об этом, как бы, ну вот опять подошла Страстная, опять яйца красть, опять куличи печь. Как не допустить вот такого вот обыденного восприятия Пасхи, как пусть даже главного, но все равно просто праздник церковного календаря. Как вот эту живость в себе сохранить и гореть?
Вопрос, конечно, очень сложный, и я думаю, что и всей бы передачи не хватило на это ответить. Я скажу, наверное, таким пожеланием ко всем тем, кто сегодня нас слушает. Это касается, наверное, всей нашей с вами жизни. В нашей жизни мы, безусловно, не должны унывать от тех обстоятельств, которые в нашей жизни встречаются. Потому что именно уныние приводит и к скудению веры, и к, наверное, тем моментам, которые сухими нас делают к восприятию Евангелия, восприятию церковного года. Мне бы хотелось бы всем пожелать, чтобы мы действительно искренне стремились к тому, что впереди нас ждет, потому что, как говорит псалмопевец, все мы не очень долго живем. Мы живем 70 лет, а если в силах, то 80 лет. Вот. И, собственно говоря, этот рубеж действительно немногие способны перейти, и все здесь на самом деле находится в руках Божьих. И за этот короткий отрезок времени нам нужно эту жизнь прожить так, чтобы нам за нее было не стыдно, самое главное, и чтобы вот те ошибки, которые мы совершали, нашлось время для их исправления, а для всего этого нужно действительно очень колоссальное время. Поэтому, кроме того, что нужно быть оптимистом, нужно дорожить своим временем и стараться в это время сделать как можно больше доброго. Быть милосерднее к самому себе и милосердным быть, безусловно, к тем, кто нас окружает. И если мы сами себя будем отдавать каждый на своем месте без остатка своему служению, своей работе, то, безусловно, конечно, не будет времени ни для греха, ни для порока. И, наверное, тогда мы больше и живее будем переживать те события, которые ежегодно Церковь предлагает нам для нашего переживания, в том числе и ту Страстную Седмицу, которая уже прошла. И мне хотелось бы и пожелать всем, чтобы праздник Пасхи для нас прошел радостно, благополучно. И эта радость была не в том, что, так скажем, мы беспечно провели это время, а эта радость была именно в том, что мы являемся соучастниками воскресения Христова. И это воскресение Христово приносит вечную жизнь для каждого из нас.
Спасибо большое за беседу, Владыка. Еще раз вас с великим праздником. Христос воскрес!
Поистину воскрес!
Слово архипастыря.
Мы продолжаем программу, и я напомню, что сегодня мы беседуем с Александром Игоревичем Мраморновым, секретарем научно-редакционного совета по изданию трудов Поместного собора 17-18 годов, издание, которое, собственно, не так давно было им презентовано в Пензе в музее Ключевском. Александр Игоревич, ну давайте начнем с основ. Почему Священный собор 17-18 годов настолько важен, настолько вообще это основополагающий момент в истории русской церкви 20 века, да и не только 20.
Но действительно не было более выдающегося по масштабам проведения, по количеству принятых решений собора, ну и, наверное, по количеству участников, потому что членами собора были все правящие архиереи русской церкви того времени, были клирики и миряне по избранию от епархии. Каждая епархия была представлена 5 представителями. И, в общем, это был достаточно репрезентативный собор. И, наверное, на этом соборе в полной мере реализовывалось понятие соборности. Потому что мы каждый раз в символе веры, когда мы его поем, мы говорим, что наша церковь святая, соборная, апостольская. Да? Вот эта соборная составляющая, конечно, она именно в период проведения собора наиболее ярко реализуется. А тем более такого представительного собора, каким был собор 17-18 годов. Ну и, конечно, по масштабу решений это тоже было совершенно выдающееся историческое явление. Достаточно, но, наверное, это не охватывает все, но достаточно сказать, что собор восстановил патриаршество в Русской Церкви после 2 веков забвения. Причем восстановил это такую систему управления очень продуманно, по результатам очень горячих дискуссий.
Вот мы подошли уже непосредственно к вашему изданию. Расскажите вообще, как родился этот проект, как начиналась история издания? Потому что ведь деяния собора и параллельно с его работой выходили, то есть это уже тоже долгое, в общем-то.
Да, но сам собор, начав работать уже осенью 17-го года, соборяне сами сказали, что наши работы, наши труды должны быть опубликованы, чтобы, конечно, православное население знало о том, что происходит на соборе. Действительно, публикация началась сначала в газете «Церковно-общественный вестник», потом соборный совет под редакцией профессора Бенишевича начал издавать деяния собора, но, к сожалению, не успел издать все, потому что типографии громились большевиками, они отнимались, реквизировались и просто не успевали члены собора делать заказы и получать их. Поэтому полностью изданными были только деяния первой сессии. Деяния последующих сессий были изданы только частично, опираясь на эту публикацию. Новоспасский монастырь московский в 90-е годы осуществил факсимильные переиздания документов собора, дополнив те деяния, которые не были изданы самим собором некоторым воспроизведением, либо деянием, либо протоколов, но это вот это все издание 90-х годов не было полным, оно не было выверенным, и тем более оно не было положено на научную основу, оно не содержало
комментариев. Ну, факсимильное издание, конечно.
Да, да. То есть это, в нем было очень много недостатков. И фактически вот с таким изданием мы жили до начала нашего проекта, который стартовал в 2011-2012 годах по благословению патриарха Кирилла. Мы начали вот эту работу, и первое время, очень длительное достаточно время, ушло на общее изучение архива собора, на выработку принципов, по которым должны воспроизвести документы, потому что очень много сложного было в понимании того, как вот этот документальный комплекс издать, какой должна быть концепция издания, то есть содержание всех томов, содержание томов внутри. Это все очень большая работа, но в основном она проведена уже, и в результате у нас есть готовая концепция из 34 томов. Это одно из самых обширных изданий, вообще выходящих в нашей стране. И тем более, что это издание приурочено к столетию собора и восстановлению патриаршества, который будет уже в следующем году. Этим повышается, конечно, его актуальность. Опять, простите, повторю, для широкого круга читателей.
Планируете к 17-му году успеть завершить или планы более длительные?
Вот сейчас в настоящем виде реалистичная концепция издания предусматривает, что оно будет завершено где-то в 2020 году. Но издание приурочено к собору. Но, во-первых, сам юбилей собора длится от августа 17-го до октября 18-го. Собственно, столько, сколько работал сам собор и потом его отдельный соборный орган в виде, например, соборного совета. Но и, конечно, в этом следующем и через год еще выйдут, будет большая часть томов, а потом мы, надеюсь, с Божьей помощью еще некоторое время уделим составлению некоторых полезных, но, может быть, уже томов не для самого широкого круга читателей, таких как указатели, аннотированная опись архива собора. Ну и когда с Божьей помощью вот это издание осуществится, если все тома выйдут, в общем, перед любым читателем, который придет либо в библиотеку, либо купит это издание, либо потом, когда будет сделана электронная версия, ее откроет, перед его глазами будет вся картина соборных трудов, вся картина мнения о соборе и картина последующих решений, претворения в жизнь решений собора. Здесь будет не только, но в какой-то степени это будет завершенным делом, с другой стороны, это будет начало, наверное, другого и даже более сложного труда по осмыслению этих трудов, по применимости их в современной жизни, по, может быть, по нарочитому применению некоторых полезных и продуманных решений в нашей жизни, когда, может быть, мы ищем в нашей церковной или общественной жизни решение каких-то вопросов, они на самом деле давно были найдены, и какие-то совершенно уже готовые формулы жизненные предложены, а мы их не используем.
И потому что мы их не знаем, потому что негде было почитать.
Потому что мы их не знаем, и, может быть, как раз в этом наш недостаток, наша ошибка, которую вот издание поможет исправить. И не только издание, но и интерпретации, которые, конечно, пойдут потом после того, как специалисты будут изучать наше издание.
Александр Ильич, но ведь это не только публикация деяний собора, это довольно большой сопутствующий масштаб, объем документов. Что еще планируется публиковать?
Конечно, у нас даже большая часть томов, это тома с 11 по 23, они отведены под публикацию материалов отделов и комиссий собора. Это были тематические подразделения собора, куда записывались сами члены собора, и обсуждали они вполне конкретные темы. Высшее церковное управление, епархиальное управление, приходское управление, духовное учебное заведения, церковное хозяйство и так далее. Совершенно разные темы.
Это протоколы заседания?
Это журналы и протоколы заседания. Это подробные, даже, можно сказать, практически стенограммы заседаний. Иногда протоколы краткие, да. Но ко всем этим базовым документам есть еще огромное количество приложений. Потому что епархии, регионы нашей страны на собор реагировали достаточно бурно. Очень во многих епархиях собирались епархиальные благочиннические собрания, которые выносили некоторые решения, рекомендации собора. Все это посылалось на собор. На соборе в отделах как раз очень тщательно изучалось. То есть мы видим вообще всю палитру мнений о жизни церкви, об устроении церкви вот того времени. Вот этим, наверное, даже уникально. Потому что если мы возьмем только деяния, там этого нет. Там есть только самые важные вопросы, которые были вынесены на пленарное заседание. А тут огромная разнообразная палитра мнений и возможности решить какие-то наболевшие вопросы. Мне кажется, вот как раз в этом, даже в этой части издания, мы найдем больше ответов на наши вопросы сегодняшние, чем даже в тех деяниях, которые, ну, в своей базе известны достаточно, чем занимался собор. Хотя часть деяний второй и третьей сессии вообще никогда не публиковались, публиковались только собора, протоколы собора. А некоторые речи на соборе, например, они так и пока остались в архиве, вот мы их опубликуем, и, наверное, для многих это будет совершенно увлекательным чтением и полезным чтением.
И даже более того, не только материалы собора, но и предсоборные также вы опубликуете?
Предсоборные уже опубликованы.
Уже опубликованы.
Да, и более того, еще на полях нашего научного проекта были опубликованы журналы и протоколы предсоборного присутствия совместно с Обществом любителей церковной истории 1906 года, потому что они были изданы только однажды в Санкт-Петербурге в 1907 году. Это тоже...
То есть практически
недоступно сейчас. Это, в общем, и уникальный памятник исторической мысли. Сейчас вот они тиражом 500 экземпляров вышли, 4 большие книги. Я думаю, что тем, кто хочет узнать, вот как, собственно, начиналось все предсоборное издание, самое лучшее – это читать журналы и протоколы предсоборного присутствия. И потом с 12 по 17 год действовало еще предсоборное совещание, материалы которого тоже есть, тоже никогда не публиковались и тоже нами готовятся к публикации. То есть фактически вся предсоборная и соборная картина будут составлены по документам. Но опять же я повторю, что здесь для некоторой рефлексии будет очень широкое пространство. Можно будет над чем задумываться, что-то, может быть, даже критиковать, что-то принимать. Но однозначно вот эта вся картина, она отметет очень многие мифы, которые у нас существовали о соборе.
На самом деле, вот еще одна точка зрения, тоже распространенная, правда, лезет, скажите. Собор, получается, что не получил созвать при императорской власти. С чем это было связано? Прослеживается это вот из документов предсоборных, к примеру?
Ну, конечно, это было связано с особенностями, с нерешительностью характера государя-императора Николая II. Он что-то очень много всего боялся, не решался на многое. Но ведь на самом деле собор был неплохо подготовлен в 1907 году, когда он не дал его собрать. И тот собор, который в результате собрался, он был во многом перезревшим. То есть многие вопросы, они уже настолько были очевидны, что даже какие-то вот принимались достаточно быстро. Тот же вопрос по приходской реформе. О приходской реформе трубили все начало 20 века, да, что приход нуждается в оживлении, что он должен быть живым, что недостаточно того, что там по каким-то дням верующий приходит в храм, это, так сказать, раз в год, как было принято в синодальный период, они приходят к исповеди и причастию, уходят и в общем, и вносят какую-то еще плату там, да? Это большинство говорило о том, что это мертвый приход. Живой приход – это тот приход, который самоуправляется, который занимается активной благотворительной деятельностью, который знает, в котором и настоятель, и приходская община знает, что происходит с прихожанами, которые, в общем, едиными усты, единым сердцем говорит и выражает свою позицию. Да? То есть это реальная община живая. Вот такое где-то тоже было в начале 20 века, но все меньше, и секуляризационные процессы, конечно, влияли на то, что приходская община становилась такой вот мертвящей. А против этого соборяне боролись и наметили конкретные пути решения, то в частности в введении к приходскому уставу. Это замечательный документ, который вообще стоит прочитать всем.
Что-то применить к нашему сегодняшнему дню.
Вот в этом введении, это введение, это, в общем, такой на одну страничку богословский документ, который объясняет, что такое приход, как он должен жить. Он применим абсолютно к сегодняшнему дню, потому что это такой как бы вневременной богословский документ. Его стоит прочитать, наверное, всем, кто приходит в храм. Вот. И на соборе было много таких вот в разных сферах, да, церковной жизни и управления. Много было таких ценных и очень продуманных документов, которые сейчас просто нами как важное очень наследие могут восприниматься и читаться.
Если не ошибаюсь, и митрополичья округа, в принципе, то, к чему мы в той или иной степени сейчас пришли, это тоже рассматривалось на соборе.
Это и есть соборное решение, в принципе, поэтому можно сказать,
просто что... спустя много десятилетий претворенная в жизнь, но на самом-то деле...
Да, но, наверное, это не удивительно, потому что, в общем, церковь – многовековой организм, и я думаю, что ничего удивительного, что решение спустя 100 лет претворяется в жизнь, потому что у нас в этом плане все очень консервативно, и это хорошо. И я думаю, что тем, кто вот к нашему изданию захотят обратиться, это сделать несложно, потому что издательство и церковная лавка Новоспасского монастыря имеют даже свое представительство в сети интернет, и можно спокойно заказать себе те книги, о которых мы говорим, это несложно, и я думаю, что это будет очень интересно для каждого человека, кто нас слушает, чтение.
Ну, действительно, в такой переломный момент российской истории собирался собор. Скажите, а вот есть что-то из его решений, из его деяний, что, ну, очевидно, для нас устарело и представляет только исторический интерес?
Ну, может быть...
А может быть, даже уже во время, когда собор проходил, даже уже отчасти оно устарело?
Может быть, да. Это на самом соборе даже был взгляд на то, что вот что мы делаем сейчас, это отстает от жизни. Хотя, на самом деле, по другим документам, в том числе уже опубликованных вот, в наших высших томах, видно, что соборяне прекрасно осознавали, что происходит. И они просто они хотели принять такие решения, которые будут действовать через какое-то время. Они не предполагали, что эпоха гонений продлится там столь долго и да, так сказать, 7-8 десятилетий. Это...
Ну, то есть предполагалось, ужасы гражданской войны, грубо говоря,
то есть пройдет. То есть она пройдет, и все равно их решение будет действовать. И, может быть, вот в области там церковно-приходских школ или в области преподавания закона Божия все эти решения, они немножко иначе выглядят и немножко в устаревшем плане, хотя дискуссия, я настаиваю на том, что она все равно актуальна и для нашего дня, то что схожие вопросы мы сейчас рассматриваем там, с тем же преданием основ православной культуры, религиозной этики, да. В принципе, вопросы немножко современно стоят, но это те же вопросы, да, где найти баланс, потому что тогда также, так сказать, была уже некоторая определенная группа заявлявших себя как неверующие, как была объявлена свобода вероисповедания уже временным правительством, и поэтому вот эти ответы на эти вопросы приходилось искать. Они, в общем, находились достаточно успешно. Но все-таки большинство решений собора, они не устарели. И, конечно, какие-то вопросы были недоработаны. Может быть, эта доработка отчасти осуществляется в наши дни межсоборным присутствием, которое у нас действует. Но для проработки каких-то базовых вопросов, может быть, когда-то необходимо будет именно в похожем составе собрать собор, чтобы эти ответы получить более основанно на мнениях разных епархий, на разном церковном опыте. Например, вот из нерешенных вопросов был вопрос о диаконисах.
Который в начале 20 века тоже поднялся. занимался здесь.
О женщинах, которые посвящаются в священный чин диаконисы. Ольга Клюева с Юга России даже была намечена в первую диаконису. Но вот собор немножко не успел принять окончательное решение осуществить это посвящение. На мой взгляд, зря, конечно, потому что восстановление чина диаконис было бы и в наше время чрезвычайно полезно для церкви. Мы знаем,
что там нехватки мужчин.
Ну, не в этом дело. Все равно священство в православной церкви, оно мужское.
Это, ну, не о священниках речь, конечно.
Речь все-таки, это почти духовенство женское, да, но все-таки польза была бы огромная, потому что мы знаем, как много женщин делают в наших храмах. Но совсем лишать их какого-то статуса и, так сказать, какой-то привилегии минимальной, на мой взгляд, это неправильно. А вот то, что вырабатывалось собором и в предсоборный период, то, что, в частности, преподобно мученицей великой княгини Елизаветой, да, поддерживалось активно, к этому вопросу вообще можно было бы вернуться. Но для начала, конечно, епархии должны были бы свои суждения высказать и тогда уже на общецерковном уровне что-то решить.
К одному из конкретных частных случаев хотел перейти. В четвертом томе, который в том числе вы презентовали в Пензе, опубликованы материалы по делу бывшего пензенского архиепископа Владимира Путята. Расскажите, что это за документы? Ну, наверное, в двух словах для слушателей, кто не знаком, что за история? Какой новый, может быть, взгляд на нее теперь нам предстанет?
Ну, архиепископ Владимир, который действительно высшей церковной властью был отстранен от руководства Пензенской епархии и лишен возможности управления Пензенской кафедрой за свои поступки и за свои деяния, был достаточно одиозной личностью. И, в общем,
уже до революции.
Уже до революции, да. И те документы, которые вошли в четвертый том, они показывают, может быть, самый пик вот этого его разрыва с церковью ради народной славы, ради какой-то попытки уйти в общественно-политическую деятельность, создать какое-то свое религиозное движение. Безусловно, все эти попытки не увенчались успехом, а для него они, конечно, стали катастрофой, приведшей его к лишению сана и, соответственно, к такому знаку в истории, с которым он, к сожалению, вошел в историю. Ну и с другой стороны, конечно, документы, публикуемые в четвертом томе, показывают, как собор осторожно и основываясь на канонах церкви, подошел к делу Путяты. При том, что он вел достаточно, в 18 году вел уже достаточно грубую и неприкрытую деятельность, восставая и против избранного патриарха.
Антиканоническую, вот со всех точек зрения, очевидно.
Да, да. Не признавая и тот же, даже епархиальный совет, который был каноническим образом здесь в Пензе сформирован. В общем, и не просто не каноническую, но и не братскую даже такую. То есть, даже по-человечески он относился, показывал свое пренебрежительное и плохое отношение к тем, кто бы остался верен церкви. Но со своей стороны собор, напротив, показал, с какой любовью он подходит даже к такому человеку и к такому церковному деятелю. Он, как положено по канонам, три раза вызывал его на собор. Он был готов его выслушать, принять, изучить его позицию. Но Владимир Путята сам отказался от того, чтобы поехать на собор, от того, чтобы принести покаяние в каких-то своих деяниях и остаться на церковном служении. То есть это по документам, именно соборным документам, прекрасно видно, что, в общем, это была его уверенная позиция, это была его вина, то, что он так поступил. Это не была какая-то случайность, это не было какое-то голословное обвинение. К сожалению, это было так. Ну и, конечно, с точки зрения путятинского дела, это, как и по многим другим делам, разбиравшись с собором, это делает честь собора, показывает его колоссальный авторитет, который он просто выказал в ходе своей работы по всем вопросам.
Ну и опять-таки, поначалу собор даже сана-то его не лишил, просто отправил в монастырь на покаяние.
То есть
все возможные способы были испробованы.
Сделано все было предельно мягко и с предельной любовью, но, к сожалению, она не нашла отклик.
Ну и, кстати сказать, действительно приятно мне отметить, что и наши земляки Пензенцы тоже принимают участие в работе над вашим изданием.
Да, это очень, очень приятно. И более того, надо сказать, что наше издание действительно с большой географией, даже по тем людям, которые делают вклад в него, которые работают над ним. Я думаю, больше 10 регионов точно работают, исследователи из более чем 10 регионов. Но самое важное, надо сказать, что всегда это профессионалы и всегда это лучшие знатоки вот тех вопросов, в частности, вот по тем томам с материалами отделов и комиссий, которых я упоминал, это лучшие специалисты вот в тех вопросах, которых касается. Поэтому читателю будет представлен не только подлинный документ, правильно опубликованный, но и введение в эти документы с очень хорошо продуманной с профессиональной точки зрения и дающие предысторию и картину вопроса. Поэтому в какой-то степени наше издание еще и энциклопедично. Оно дает возможность изучить эпоху революции, гражданской войны и бытование церкви вот в этих условиях. А повторю, что мы в следующем году уже будем отмечать столетие не только восстановления патриаршества, но и вот наших двух революций. Поэтому, задумываясь о судьбах России, о судьбах, в частности, и Пензенского края, вот в этих вот бурных событиях, конечно, очень ценно будет обращаться к нашему изданию.
Несколько слов, действительно, уж раз затронули тему, нельзя не сказать о коллективе, который работает. Как формировалась команда? Кто на самом деле в ней люди по профессии, по основной сфере работы? Кто готовит это издание?
Ну, у нас, прежде всего, был сформирован научно-редакционный совет под председательством епископа Воскресенского Саввы, викария Святейшего Патриарха, доктора церковной истории. Владыка осуществляет общее руководство нашим проектом, наместник Новоспасского монастыря, он, где, собственно, и осуществляется проект. Научно-редакционный совет осуществляет общее наблюдение над проектом, а я, как секретарь этого совета, осуществляю повседневное руководство научным коллективом. И в ходе предварительной работы основная мысль была именно пригласить лучших специалистов по истории собора и по тем вопросам, которые разбирались на соборе. И, собственно, так и произошло. И, может быть, за некоторыми исключениями, когда люди тоже влились в нашу команду научного проекта, но влились очень качественно и хорошо, и сделали очень много. Вот это всегда практически было так, что это лучшие специалисты. Но я не хочу кого-то персонально выделять, потому что на самом деле есть сайт.
Ну, чтобы никого не обидеть,
да,
конечно.
Есть сайт собор1917.ru, но там можно, в общем, ознакомиться с тем, кто что готовит и кто чем занимается. Но мне хочется сказать, что очень важное, какое дело мы еще осуществляем, это подготовку тома с биографиями членов собора. Ее курирует наш археограф Сергей Валентинович Чертков. И в ходе этой работы, во-первых, собирается огромное количество новых фактов о жизни членов собора, потому что очень многое сделали местные краеведы в разных регионах нашей страны. Где-то опубликовали в каких-то малотиражных сборниках или даже на своих интернет-сайтах, собрать это все в единый том и сделать картину того, вообще, кто же были эти члены собора, кто творил вот эти вот деяния. Это самое интересное, да? Но и более того, конечно, к юбилею нашей важной задачей будет осуществить хотя бы в минимальных объемах меморизацию, увековечение памяти о членах собора. Потому что мы уже выявили, наверное, пару десятков точно будет есть мест захоронений членов собора, которые пришли в негодность, где, так сказать, надгробный памятник совершенно не в должном состоянии. Иногда даже неизвестно, известно кладбище, но неизвестно точно место захоронения члена собора. Или в других случаях у нас даже нет фотографий членов собора, мы отыскиваем их. То есть это на самом деле большая работа, и поскольку собор действительно был вот таким великим по всем тем характеристикам, по которым я сказал, то надо, наверное, в период его юбилея отнестись с вниманием и к его членам. Собственно, мы это будем делать, и мы, наверное, призываем в этом нам помогать, но и в частности вот по членам собора от Пензенской епархии, наверное, тоже нам понадобилась бы помощь историков, может быть, в каких-то случаях потомков членов собора, потому что иногда мы выходим на потомков, и что-то сохранилось в семье членов собора. И, в общем, это очень интересная работа. Я надеюсь, что ее итоги будут интересны нашим читателям, нашим слушателям.
Спасибо большое за беседу, Александр Игоревич.
Спасибо, Евгений Петрович. Буду рад еще раз встретиться.
Помощи Божьей вам в этом огромном деле.
Спасибо.
Наша программа на сегодня подошла к концу. Ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир уже в субботу Светлой Седмицы по традиции в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго и с наступающим праздником Пасхи Христовой!
мир православия.